Предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики».
Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире радио «Мария» передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня в студии сотрудник Центра Дмитрий Розат. К сожалению, сегодня Александр Беляев, преподаватель СПБХУ, с которым мы начали наш разговор про книгу «Откровения», не смог прийти в студию, поэтому мы сделаем небольшой перерыв в обсуждении книги «Откровения» и поговорим с вами о немножко более насущной в каком-то смысле теме. Поскольку Западная Церковь уже вступила в Страстную неделю, Восточная Церковь уже в ближайшее время это сделает, сегодня мы с вами поговорим на тему о доказательствах воскресения Христова. Это важный момент, потому что, по сути дела, воскресение лежит в основе, в самом сердце христианского учения, и немножко мы сегодня поговорим о том, почему это так, и откуда мы можем взять информацию для того, чтобы предоставить разумное обоснование того, во что мы с вами верим.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Итак, то, о чем мы с вами будем говорить сегодня, основано на тех публикациях, которые были уже в нашем вестнике. Я в данном случае не пытаюсь открыть никаких Америк, просто хочу напомнить вам о некоторых важных моментах. Если вам интересно ознакомиться с этой информацией более подробно или просто пересчитать то, о чем мы с вами будем сегодня говорить, то обратите, пожалуйста, внимание на наши вестники. У нас есть ежеквартальное издание бесплатное, которое выходит в электронном виде 4 раза в год. Он называется «Вестник Центра апологетических исследований». И полностью всю подборку наших вестников можно почитать на нашем сайте www.apologetica.ru. www.apologetica.ru. И в вестнике номер 67 есть две статьи. Статья Аарона Брейка «Минимальные факты воскресения» и статья Гарри Хабермаса «Достоверность Евангелий. Новые подходы». И в вестнике номер 63 есть статья Уильяма Лейна Крейга «Воскресение Христа и безошибочность Писания». Вообще, я бы хотел искренне рекомендовать вам книги Хабермаса. Это очень интересный человек, очень интересный мыслитель, который очень серьезно занимается изучением достоверности Нового Завета. И на русском языке есть, по крайней мере, две его книги, вышедшие в 2013 году. Одна книга вышла на Украине, издал ее Христианский научно-апологетический центр, называется она «Исторический Иисус. Древние свидетельства земной жизни Христа». А вторая книжка вышла в России, если я не ошибаюсь, издательство DIP, написал он ее в соавторстве с Терри Мизи и Гарри Хабермас, называется «Верую, ибо истинно». Вот две книги, которые я вам рекомендую. Кроме того, есть еще целая серия очень интересных книг, которые написаны, опять же, очень любопытным, очень интересным ученым, библеистом, которого зовут Крейг Эванс. На протяжении последних, ну, так скажем, 10 лет издательство «Эксмо» издает его книги, и вышли книги его в 2009 году «Сфабрикованный Иисус». Это ответ на некие современные теории по поводу того, кем был Христос и что представляет собой Евангелие. В 2009 году вышла его книга в соавторстве с Томом Райтом, называется «Иисус. Последние дни. Что же произошло на самом деле?». В 2011 году вышла книга «Иисус глазами ученых. Правда и ложь новейших открытий и скандальных исследований». В 2015 году вышла книга «Иисус и его мир. Новейшие открытия». И в 2016 году, по-моему, последняя книга на русском языке, называется «Иисус глазами ученых». Прошу прощения, «Иисус против священников. Как возникла церковь и кем были первые христиане». Вот эти две фамилии авторов, которые на русском языке издаются, Гарри Хабермас и Крейг Эванс, вы можете для себя запомнить и поиском в интернете их книги найти. Я думаю, что любому человеку, который всерьез заинтересован вопросом достоверности Нового Завета и, в частности, учения о воскресении Христа. Эти книги стоит почитать. Кстати, Крейг Эванс этой весной или в начале лета должен выпустить очередной документальный фильм, в котором он, насколько я знаю, буквально будет ездить по разным библиотекам, научным центрам и показывать древние рукописи, писания, да, для того, чтобы показать, каким образом писание появилось, пришло к тому виду, который мы сегодня, каким мы его сегодня знаем, и чтобы показать, что на самом деле этот текст достоверен. Ну, давайте мы с вами перейдем к нашей теме. Значит, напоминаю, сегодня мы с вами говорим о воскресении Христовом. И начнем мы с вами, опять же, с цитаты из Гарри Хабермаса, который написал следующее. «Скептики должны не просто предложить альтернативу воскресению Христа, но и подкрепить свои теории свидетельствами, датированные первым веком». Смысл этих слов заключается в том, что не только скептики, но и сами христиане, к сожалению, часто упускают из виду, что в Новом Завете мы имеем дело со свидетельствами очевидцев. Причем не просто свидетельствами очевидцев, но показаниями, свидетельствами, которые своим качеством превосходят многие исторические свидетельства, дошедшие до нас из тех давних времен. И поставить эти свидетельства под сомнение только потому, что они говорят о невероятных или неприемлемых для кого-то вещах, было бы неправильно. На самом деле нужно доказать, что эти очевидцы лгут, и представить какое-то альтернативное объяснение фактов, которые изложены в этих документах. При этом любая альтернативная теория тоже нуждается в доказательствах. То есть нельзя просто взять и высказать некое предположение, считая, что сам факт существования некой возможной другой теории опровергает традиционное толкование. И скептики, надо сказать, поступают не совсем честно, когда требуют от христиан доказательств библейской истории, при этом сами взамен предлагая только ни на чем неоснованные домыслы. И вот в свете этого как раз хочу еще раз повторить мысль Хабермаса. Скептики должны не просто предложить альтернативу воскресению Христа, но и подкрепить свои теории свидетельствами, датированными первым веком. Когда христиане, христианские ученые, библеисты говорят о достоверности библейского повествования, есть, наверное, два подхода, по крайней мере, вот в тех материалах, на которые я сегодня ссылался, классифицируются именно как два эти подходы. Один из них называется традиционным, другой называется более современным. Традиционный подход основан на доказательствах или на способах установления достоверности библейского текста в целом. И в основном этот подход имеет два направления. Одно направление связано с установлением достоверности текста как такового, то есть текстологические исследования. Он основан на количестве, качестве и времени составления имеющихся рукописей. И наверняка во многих книгах, которые вы читали, или, может быть, прочитаете, а таких книг на русском языке было издано несколько, и книга Брюса «Документы Нового Завета. Достоверны ли они?» и «Неоспоримые свидетельства Джоша Макдауэлла», и можно вспомнить, наверное, довольно большое количество популярных книг христианских. Так вот, в этих книгах, как правило, говорится о достоверности текста на основании того факта, что мы располагаем действительно умопомрачительным количеством древних копий Нового Завета. То есть у нас есть несколько тысяч, более 5000 копий греческих рукописи Нового Завета, я подчеркиваю, греческих, да, не говоря уже о переводах на другие языки. При этом качество этих рукописей, оно действительно совершенно замечательно во многих случаях. И вот буквально сейчас недавно поступила информация, что нашли и стали изучать некую очередную рукопись Евангелия от Марка, и вполне возможно, мы имеем дело с одной из самых ранних, или, может быть, даже самой ранней рукописью, с которой мы до сих пор сталкивались. И в этом отношении как раз интересно то, что рукописи Нового Завета, которые мы располагаем, они отстоят от времени написания оригиналов совсем недолго. То есть, когда мы смотрим на большинство сочинений Древнего мира, между составлением оригинала и той копией, которая есть у нас, прошло огромное количество времени. В нашем же случае это действительно там, может быть, сотня, полторы сотни, две сотни лет. И в этом отношении у нас есть огромное количество оснований и поводов для того, чтобы говорить, что мы располагаем достоверным текстом. В частности, на русском языке есть замечательная книга Брюса Мецгера, называется «Текстология Нового Завета», где очень подробно рассматриваются вопросы, связанные как раз вот с достоверностью рукописи. И второе направление традиционного подхода связано с достоверностью содержания текста. То есть не текста как такового, не текстологии, а того, о чем текст говорится. То есть традиционно христиане занимались тем, что пытались сравнить то, о чем говорится в Писании, с теми известными нам из вне библейских источников фактами, событиями, датами, которые в Библии также упоминаются. И, соответственно, те люди, которые занимаются вот таким изучением Библии, они в основном полагаются на данные археологии и вне библейских источников. А сейчас Гарри Хабермас и его коллеги предложили некий более современный подход. Не то чтобы он прямо совсем современный, но это скорее такая немножко иная перспектива на понимание достоверности библейского текста. В чем смысл? Дело в том, что в последние десятилетия критики сосредоточили усилия свои не столько на опровержении достоверности текста в целом, сколько на неких отдельных моментах и аспектах библейского повествования. И в процессе глубокого изучения этих моментов иногда обнаруживаются парадоксальным образом весомые доказательства в пользу достоверности евангельского писания того или иного конкретного события. И метод, который предложил Гарри Хабермас, который описан в его книгах и которым пользуются сейчас уже довольно многие авторы, заключается примерно в следующем. Мы не всегда располагаем достаточным знанием ситуации исторической, то есть того, что происходило в первом веке, для того, чтобы доказать или опровергнуть истинность того или иного библейского утверждения. Однако в тексте Нового Завета есть целый ряд ключевых моментов, ключевых утверждений, ключевых событий, исторические подтверждения которых настолько весомы, что достоверность их признают даже критики, даже скептики. И даже если эти люди, скептики или критики, не признают Новый Завет богохновенным или безошибочным, тем не менее, они считают, что событие, о котором упоминается в Новом Завете, с большой вероятностью действительно имело место в истории. И если мы с вами соберем вот эти ключевые моменты, то, по сути дела, из них одних, да, даже без учета всего остального контекста Нового Завета, можно сформулировать историю земной жизни Христа и суть Евангелия. И в своих книгах, в своих исследованиях Гарри Хабермас называет 12 таких ключевых фактов, хотя, наверное, список не исчерпывающий, другие авторы, может быть, предложат и другие моменты, но к нашей сегодняшней теме, к теме воскресения Христа, имеют отношение 4 ключевых события или ключевых факта, которые даже скептики, даже критически настроенные исследователи считают вполне достоверными или убедительными, или вполне реальными. 4 факта – это следующие. Смерть Иисуса на кресте, пустая могила Иисуса, его явление ученикам по воскресении и факт возникновения христианства. Вообще говоря, в начале нашего разговора я сказал, что учение о воскресении лежит в самом сердце христианского богословия, в самом сердце христианства как такового, и на то есть одна очень серьезная причина. Дело в том, что сама истинность христианства всецело зависит от того, воскрес Христос телесным образом или нет. Сам апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам говорит: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Таким образом, апостол устанавливает некий объективный критерий, с помощью которого можно судить о правомерности, о праве на существование христианского мировоззрения. Если кому-то удастся показать, что Христос не воскресал из мертвых, то такой человек докажет, что христианство ложно, и, соответственно, верить в утверждение христианства нельзя. Воскресение Христа занимает именно настолько важное место в христианском учении. Напротив, если Иисус действительно воскрес из мертвых, то тогда и его жизнь, и его учение получают очень важное подтверждение. И в этом отношении, как вы знаете, наверное, многие критики христианства в последнее время любят ссылаться на известный критерий Карла Поппера, критерий фальсифицируемости. Да, то есть научной можно назвать ту теорию, которая может быть фальсифицирована, то есть есть некая возможность доказать ее ложность. Так вот, христианская вера, если смотреть на нее с этой точки зрения, она критерию Поппера удовлетворяет, потому что она фальсифицируема в том смысле, что если человек докажет исторически, что воскресения Христа нет и быть не могло, тогда на самом деле основание христианства будет разрушено. И, как говорят многие христианские авторы, вполне справедливо, получается, что христианство – это едва ли не единственная религия, которая строит всю свою веру, все свое учение на событии, которые поддаются эмпирической научной проверке. Исторической в данном случае, не математической, не физической, не химической, но исторической. То есть важно это иметь в виду, потому что все-таки научный подход в истории несколько отличается от научного подхода в физике или математике. Дело в том, что факты, с которыми связано воскресение Христа, имеют сами по себе историческую природу. И изучать их может любой человек, который просто доставит себе труд разобраться в методах и фактах исторической науки. Поэтому, как говорят, опять же, люди, которые занимаются этим вопросом, значение воскресения или смысл воскресения – это предмет изучения богословия. Но факт воскресения – это предмет изучения истории. Таким образом, вопрос, который перед нами стоит, имело ли телесное воскресение место на самом деле, или этого никогда не было. Либо воскресение наилучшим образом объясняет те исторические данные, которые у нас есть, либо нет. Христианский апологет Джон Уорвик Монтгомери поясняет это следующим образом. Единственный способ узнать, могло ли иметь место то или иное событие, это удостовериться, имело ли оно место в действительности. Следовательно, проблему чудес следует решать с помощью исторического исследования, а не философских рассуждений. И заметьте, историк, оказавшись перед лицом предполагаемого чуда, не сталкивается ни с чем новым. Все исторические события уникальны, и удостовериться в их подлинности можно лишь при помощи общепринятого документарного подхода, которому мы следуем в данной статье. Ну, говорят о статье, из которой взята эта цитата. «Ни один историк не имеет права запираться в рамках системы естественных причин и следствий». Поэтому вопрос о том, воскрес ли Иисус из мертвых, это не философский вопрос, это исторический вопрос, и он формулируется просто и ясно. Если в момент А Иисус был жив, в момент А Иисус был мертв, а в момент Б он снова был жив, тогда воскресение на самом деле произошло. И для того, чтобы нам ответить на этот вопрос или понять, насколько христианство удовлетворительно отвечает на вот эту проблему, нам необходимо определить критерии, с помощью которых можно определить достоверность тех или иных событий. И библеисты Гарри Хабермас и Майкл Ликона перечисляют 5 критериев, соответствие которым делает то или иное событие или утверждение исторически достоверным. Именно исторически достоверным, да? Первое. Исторические утверждения убедительны, когда подтверждаются несколькими независимыми источниками. Второе. Исторические утверждения, в пользу которых свидетельствуют противники, более достоверны, потому что противники, свидетели, недоброжелательны и зачастую враждебны. Третье. Исторические утверждения, которые включают в себя некие постыдные признания, отражают реальные события, а не художественный вымысел. Иными словами, гораздо вероятнее, что человек, который пишет некую неприятную для себя правду, действительно говорит правду. Да, то есть для него это очень неприятное признание, и, наверное, у него были какие-то серьезные причины для того, чтобы об этом писать. Вряд ли кто-то станет лгать на себя безо всякого основания. Четвертое. Исторические утверждения убедительны, когда подтверждаются свидетельствами очевидцев. И пятое. Исторические утверждения, которые подтверждаются древними свидетельствами более надежны и с меньшей вероятностью могут быть результатом мифологического творчества. И давайте мы рассмотрим с вами вот те четыре момента, если у нас хватит времени, конечно, сегодня, о которых я сказал выше. Смерть Иисуса на кресте, пустая могила, явление Христа по воскресении и факт возникновения христианства. Поговорим с вами о том, каким образом эти факты выглядят с точки зрения критериев достоверности и каким образом они говорят нам о достоверности факта воскресения Христа. Опять же, как говорят специалисты, наверное, никакой другой факт из жизни исторического Иисуса, из тех фактов, которые упоминаются в Евангелиях, не имеет таких убедительных подтверждений, как факт его крестной смерти. То есть, иными словами, мы можем быть уверены, что Иисус Христос на самом деле умер. Помимо того, что об этом рассказывают все Евангелия, об этом событии свидетельствует еще целый ряд внебиблейских источников, к числу которых принадлежит еврейский историк Иосиф Флавий, римский историк Тацит, греческий сатирик Лукианос Самосаты и даже иудейский Талмуд. Иосиф Флавий пишет, что по настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил его ко кресту. Известно, что существуют некие сомнения в достоверности цитат из Иосифа Флавия, но интересный момент, что, опять же, в последнее время к этим трудам многие историки проявили большое внимание и на основании ряда критических методов сумели восстановить изначальный текст этой цитаты, и несмотря на то, что он звучит не совсем так хорошо, как хотелось бы христианам, но тем не менее даже в своем первоначальном виде цитата все равно говорит о достоверности жизни и смерти Христа. У нас есть вопрос, давайте его услышим. Добрый день, вы в прямом эфире.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Добрый день, это Вадим Георгиевич.
Да-да-да.
Ну, как известно, если так можно выразиться, старый атеизм прошлого, в конечном итоге, как говорится, закончился марксизмом. Вот у меня вопрос. Зачем понадобились так называемые новые атеисты, ну, во главе с Докинзом и компанией? Зачем понадобились, когда уже, как говорится, идеи вот эти, которые пытались развенчать разными способами вот эти старые атеисты, они, в общем-то, довольно-таки потерпели крах.
Да,
и зачем вот на современном этапе возникает новый виток вот этого нового атеизма, и чтобы опровергнуть вот опять вот то, что вы сейчас говорите, воскресение Христа и все прочее, то, что связано с Евангелием. Вот, зачем вот это им, зачем вот сейчас вот это, именно сейчас это понадобилось?
Да-да, я
когда,
понял
потом,
ваш
хотя
вопрос.
Можно...
Большое спасибо, прошу прощения, пришлось вас прервать, иначе я боюсь, что не успею сегодня поговорить о важных вещах, и даже на ваш вопрос толком ответить не успею. Ну, суть понятна, да, значит, если были старые атеисты, которые, ну уж не знаю, был ли их венцом марксизм, это, наверное, вопрос спорный, но так или иначе, да, был старый атеизм, зачем появился новый атеизм? Вы знаете, я не думаю, что новый атеизм чем-то принципиально отличается от старого. Единственное, что новый атеизм использует, как правило, более такие наукообразные, что ли, аргументы, наверное. Да, вообще многие критики или полемисты, которые полемизируют с новыми атеистами, говорят о том, что за новым атеистом стоит гораздо более слабая такая философская религиоведческая подоплека. Да, то есть люди, исповедующие новый атеизм, как правило, ополчаются на какие-то вещи, которые кажутся им явными несоответствиями в христианстве, и они допускают довольно серьезные ошибки с той точки зрения, что они не всегда доставляют себе труд разобраться в сути проблемы и в ее философском контексте. И поэтому, допустим, Докинза того же самого несколько раз ловили на довольно странных высказываниях, да, и не его одного, да, то есть всех известных новых атеистов, или, по крайней мере, некоторые из них, ловили на немного странных высказываниях, которые не вполне соответствуют реальным событиям. Но вообще главное отличие нового атеизма, насколько я себе это представляю, отличается, стоит не столько в содержании того, что эти люди говорят, сколько в методе, который они исповедуют, потому что в каком-то смысле эти люди взяли на вооружение такой, ну, в каком-то смысле христианский, протестантский подход, да, то есть они стали такими благовестниками от атеизма. То есть если раньше атеисты как бы говорили с такой, с высоты незыблемо такой научно-атеистической, что ли, позиции, как они это считали, вот, то атеисты новые, они как раз очень активно высмеивают христианскую позицию, активно издеваются над ней. Сам Докинс говорил как раз о том, что если вы встретите человека, верующего в Бога, над ним надо издеваться, его надо высмеивать. То есть в этом смысле они как раз стали такими очень активными. Я не хочу сказать, что христиане занимаются этим в отношении атеистов, хотя, к сожалению, многие христиане на самом деле скатываются в некие нехорошие насмешки над людьми верующими иначе. Но вот новые атеисты как раз стали такими активными проповедниками атеистов, причем взяли на вооружение методы именно не такого любящего объяснения терпеливого, а как раз такой метод насмешки, издевки, высмеивания. И надо сказать, что некоторые атеисты классические, которые понимают, что с точки зрения исторической, там, религиоведческой, философской, в христианстве есть довольно много моментов, которые нельзя просто игнорировать, а они высказывают претензии к Докинзу и к его соратникам по новому атеизму, именно связанные как раз с легкомысленностью и верхоглядностью их позиций. Но, с другой стороны, как бы некоторые атеисты высказывают такую любопытную идею, что Докинз и его коллеги, они как бы неправы, пытаясь оспорить какие-то частные моменты христианства, потому что для атеиста как бы представление о Боге, оно настолько чуждо, что здесь как бы не о чем даже говорить. То есть как бы они отвергают идею атеизма в принципе изначально. То есть для них и методология новых атеистов, и в каком-то смысле их мировоззрение для классических атеистов не совсем приемлемо. И действительно было очень интересно, что в ряде случаев как раз со стороны таких атеистов более старой школы в отношении Докинза и его коллег звучала гораздо более серьезная критика, чем со стороны христиан. Но, тем не менее, именно потому, что вот новые атеисты, они настолько активны, настолько серьезны, собственно, вот как бы появление этой новой волны, оно сделало необходимым соответствующий ответ со стороны христиан, поэтому появилось такое довольно большое количество ответов на новый атеизм, христианских ответов имеется в виду. Вообще, я, опять же, рекомендую вам обратиться к нашим материалам на сайте www.apologetica.ru. Там есть довольно интересные материалы, связанные как раз с новым атеизмом. Там есть статьи в наших вестниках, которые довольно подробно разбирают все эти моменты, а в наших новостях есть переводы некоторых статей или интервью, взятых у классических атеистов, которые как раз вот высказывают некое недовольство, некое несогласие с теми подходами, которые исповедуют новые атеисты. Не знаю, насколько ответил на ваш вопрос. То есть, в двух словах, новый атеизм, в общем-то, не новый, он отличается скорее своим подходом и своей методологией. Вот. А в остальном, в общем, идея все равно та же самая. То есть люди не верят, что Бог есть, они исповедуют примат атеизма, то есть не считают, что сверхъестественное объяснение событий, фактов, явлений этого мира, оно изначально исключено, и нужно искать всему именно естественное объяснение. Вот. И в ряде случаев возносят науку именно в положение религии такой, да, некой священной коровы, которая призвана дать ответ на все вопросы. Что, в общем, не совсем так, потому что мы изначально говорим о том, что наука, она связана с учением естественной сферы. То есть то, что сверхъестественно, по определению, в сферу науки не попадает. Ну, вернемся к нашему разговору. Мы говорим с вами о первом факте из числа тех краеугольных моментов евангельского повествования, с которым согласны или достоверность которого признают даже библейские критики. И этот первый факт — это то, что Христос действительно умер. Так вот, с точки зрения историографии, с точки зрения тех критериев, о которых мы с вами говорили, распятие Христа действительно отвечает всем требованиям. И даже известный критик традиционного евангельского, евангелического христианства Джон Доминик Кроссон, один из основателей движения под названием «Семинара Иисуса», «Jesus Seminar», который известно тем, что они делили евангельские высказывания на совсем недостоверные, на половину достоверные и достоверные более-менее. Вот он один из самых таких ярких критиков христианского прочтения Евангелия, пишет: то, что Христос был распят, настолько несомненно, насколько вообще может быть несомненно историческое событие. Одним из возражений, которые выдвигают против распятия, того факта, что Христос на самом деле умер, называется теорией обморока. То есть некоторые люди говорят, что Христос не умер, а только выглядел мертвым, а на самом деле он потерял чувство от потери крови или от шока. Впоследствии он якобы ожил в гробнице, в которую его положили, выкарабкался из могилы и явился ученикам как воскресший Мессия. И якобы на этом основании возникла христианская религия. Но есть целый ряд причин, по которым эта теория не может быть принята, потому что, во-первых, теория обморока практически игнорирует все, что нам известно о тех истязаниях, которым был подвергнут Христос. Дело в том, что мы знаем о распятии и об истязаниях, которым подвергались таким образом казнимые, не только из Писания, но и из других исторических источников. И в свое время в журнале Американской медицинской ассоциации была опубликована статья, написанная группой медиков, которые пришли к такому заключению. Соответственно, толкования, основанные на предположении, что Иисус не умер на кресте, явно противоречат современным медицинским представлениям. То есть, по сути дела, вот те мучения, которым был подвергнут Христос, ни один нормальный человек, ну или ни один человек не мог бы, по сути дела, их пережить, особенно в рамках тогдашней медицины и в рамках тогдашних представлений о здоровье и прочих моментах с этим связано. Во-вторых, сама идея, что Иисус Христос лгал людям о своем воскресении, то есть он на самом деле не умер, но выдавал себя за умершего и воскресшего, противоречит всем тем этическим принципам, которые Христос проповедовал, что, в общем, тоже, наверное, не стоит скидывать со счетов. В-третьих, если мы с вами предположим, что из могилы выбрался полумертвый, полувоскресший Мессия, едва ли для его учеников это стало бы доказательством воскресения. Немецкий богослов Давид Штраус пишет по этому поводу: «Не может быть, чтобы человек в полумертвом состоянии, выкраденный из гробницы, незаметно выбравшийся наружу, слабым и больным, нуждавшийся в медицинской помощи, перевязке, подкреплении сил и передышке, и в конце концов все же лишившийся чувства страданий, мог внушить ученикам мысль, что он победитель смерти и гроба, князь жизни, ту мысль, которая легла потом в основу будущего служения. Подобное оживление могло бы только ослабить то впечатление, которое он произвел на них в жизни и смерти. В лучшем случае могло бы придать им некое элегическое звучание, но ни в коем случае не смогло бы превратить их скорбь в энтузиазм и возвысить их почтение до поклонения». В-четвертых, теория обморока представляет собой некий анахронизм, в том смысле, что она не учитывает представления людей, которые жили в то время, в том числе представления самих учеников, евреев, живших в первом веке. Потому что считать, что ученики, увидев Иисуса в некоем полукоматозном состоянии, полуживым, вылезшим из гробницы, сами подумали бы, что он воскрес, на самом деле означает совершенно не понимать образ их мышления. Потому что иудеи верили, что будет одно окончательное воскресение в конце времен. То есть они совершенно не ожидали, что кто-то воскреснет вот прямо сейчас у них на глазах. И если бы они увидели Иисуса вновь живым, не умершим, да, таким вот полумертвым, они, естественно, пришли бы к выводу, что он никогда не умирал. В-пятых, римские солдаты, которые распинали Христа, были профессиональными палачами, люди, которые связаны с войной и видели много раз смерти. И, соответственно, они видели своими глазами, что Христос на самом деле умер, и мы видим свидетельство этого в Писании, где Христу не перебили ноги, не перебили голени, именно потому что сочли его мертвым. И все, что нам известно о мучениях распятия Христа, говорит о том, что тяжелое ранение в данном случае было исключено, и он действительно был мертв. И в-шестых, у нас попросту нет никаких древних фактов или свидетельств, указывающих на то, что Христос остался в живых и каким-то образом выбрался из гробницы. Ну и, наконец, у нас с вами есть свидетельство такого скептика, как апостол Павел, который изначально был гонителем христианства и который впоследствии стал ревностным проповедником христианства. Если бы на самом деле он не видел Христа воскресшим и не верил в его смерть, то в ином случае он вряд ли стал бы тем апостолом Павлом, которого мы с вами сегодня знаем. К сожалению, у нас с вами получится сегодня, на этом не получится поговорить о других важных ключевых фактах, и, собственно, мы с вами даже не дошли до момента воскресения, даже до факта пустой могилы мы с вами еще не добрались, но я искренне вам советую, если вы не думали на эту тему или даже думали, но хотели бы разобраться глубже, возьмите одну из тех книг, которую я упоминал, или обратитесь к нашему сайту www.apologetica.ru, найдите там статьи, которые посвящены достоверности библейского повествования и истории о воскресении Христа, и посмотрите все вот эти моменты, потому что на самом деле очень важно, чтобы наша с вами вера была не слепой, а она основывалась на серьезных, трезвых, логических фактах. Чтобы для нас это было не просто вопрос неких богословских или философских выводов, но чтобы мы знали, что за учением христианства стоит серьезное историческое основание. Вот, еще раз напомню вам статьи, о которых я говорил, на которых основан наш сегодняшний разговор, неоконченные, к сожалению, находятся в вестнике номер 67 и вестнике номер 63. А на этом мне, к сожалению, сегодня придется закончить. Желаю вам благословенной Страстной недели и светлого воскресения Христова, и встретимся мы с вами уже после того, как этот праздник христианская церковь отметит. Если Господу будет угодно, и живы будем. Так, спасибо вам за то, что были со мной в эфире. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.
Закончилась передача «Час апологетики».